Итак, всем добрый вечер. Ставим плюсики, как меня слышно. Что-то у меня такое ощущение, что мы вообще не расстаемся, плавно перетекаем с одного вебинара в другой. Еще и воскресенье встреча. Но сегодня мы с вами собрались совершенно по другому поводу. У нас появилась очень интересная история. История с точки зрения того, как мы воспринимаем происходящее в жизни. Много чего изменилось, не успеваете перестраиваться, хотя программа длилась 3 месяца. Слишком много всего поменялось. И особенно, если это касается близких людей, очень сложно перестроиться. Поэтому попросила сегодня Светлану поговорить с вами по поводу ответственности, какую ответственность мы несем перед детьми, и вот чему их обучать, и как это показывать вот с новой точки зрения, с того, как мы воспринимаем все это. Потому что ситуация, которая произошла, когда ребенка обварили кипятком, он промолчал. Там много разных нюансов, и я вот все пыталась донести мысль именно про ответственность, что теперь вы за это отвечаете. Не школа, не какие-то близкие люди, не родственники, а именно вы передаете свою новую философию, свой новый взгляд. И, к сожалению, наши дети, если они индиженные, то они еще наверняка справятся достаточно легко, хотя им сложно вписываться в социум. То есть другая категория детей, вот это маленькие, которые совсем кристальные дети, у них повышенная чувствительность, совершенно по-другому они относятся ко всему. Их не нужно повышенное внимание, но у них поразительный факт, что они мало того, что умеют хорошо общаться в социуме, то есть у них очень хорошая связь, потому что они пришли показать миру о том, что они любят, что такое любовь и что значит любить, то есть они любят всех. От этого, в принципе, эмоционально и страдают. Но у них очень высокий уровень обучаемости, в том плане, что они легко берут на себя обязательства и ответственность, если им показать. Поэтому задача родителей – показать это. У меня пример собственной дочки, я про нее очень редко рассказываю, но смысл в том, что меня жизнь заставила. Я никогда этого не планировала заранее, я просто ее папа, ну, совершенно безбашенный человек, у которого инстинкт выживания напрочь выключен. Соответственно, точно так же он подходил к ребенку. Когда она была маленькая, он запросто мог достать из холодильника что-то холодное налить и попить вместе с собой. Если есть какая-то громенная труба, ему интересно на нее залезть, ребенок вместе с ней идет. И не важно, что там 3 человеческих хвоста внизу. Главное же интересно полазить. Поэтому я изначально готовила ребенка к тому, чтобы если произойдет какая-то критичная ситуация, чтобы она знала, что делать. Ну, кроме того, что научила общаться с архангелами, призывать на помощь наставников, ангелов-хранителей. Много таких вот маленьких бытовых житейских ситуаций. Например, если ты потерялся, что делать? Большинство вот ее сверстников про это вообще не в курсе. То есть она с детства знала, как переходить дорогу, потому что папа мог на мобильнике зависнуть надолго и вообще не посмотреть, идет ли ребенок следом. И много таких вот именно вещей, которые помогают выживать. Но у меня почему-то раньше был такой глюк о том, что я считала, что если вдруг со мной что-то случится, мои родители не смогут воспитать и вырастить ребенка, поэтому хотела сделать по максимуму так, чтобы она могла быть самостоятельной именно в мире хаоса, когда есть какая-то четкая инструкция, которой можно следовать. Это все, что касается маленьких детей, я говорю, что это реально. То есть можно объяснить, можно рассказать, просто раз за разом устанавливая контакт и объясняя. И если вы вот вплотную столкнулись, вот у кого есть дети, скажем так, младшего школьного возраста и совсем маленькие, обратите внимание, что вы можете передать абсолютно все, свою позицию, вот то, как вы сейчас воспринимаете мир, все, как вы видите, вы можете объяснить. И очень часто это будет расходиться с тем, что думают ваши родители, бабушки, дедушки, близкие, знакомые, плюс учителя. То есть вызов будет бросаться постоянно. С одной стороны, вы понимаете, что вы должны их 100% поддержать и встать на защиту, если это нужно. А с другой стороны, иногда нужно объяснять свою позицию, вставлять разные вещи. То есть то, что видите вы, но могут не видеть, например, ваши родители, либо та же самая няня, которая сидит с ребенком. Ну, например, произошла какая-то конфликтная ситуация во дворе. Обычно бабушки что делают? Они бросаются вперед, спасать, как же так, кто-то бросил ребенка камнем, либо там подножку подставил, начинается разбирательство. Когда вот я первый раз попала в такую ситуацию, я накостыляла всем. Я на ребенка руку никогда не поднимала, но в первую очередь попала к дочке. Я говорю, а теперь давай объясним, с чего это мальчишка на вас бросился. Понятно, что эмоции, понятно, что хочется защитить маленькую кроху, которая стоит и плачет. Но когда вот эмоции улеглись, все это прошло, я теперь говорю, объясни, пожалуйста, что случилось. И ребенок, если он доверяет, он вполне нормально рассказывает, что, оказывается, сами довели мальчишку, спровоцировали его. Мальчишки дрочуны, вспышка ярости, бросил в них камнем. Кому-то рассек там бровь, из-за чего весь сербур начался. И вот сколько было ситуаций в детском саду и в школе, когда попадались. Если с детьми поговорить, выяснить, вот, то есть убрать весь этот эмоциональный фон, не включиться, видишь реальную картину. И тогда показываешь ее не только себе, ребенку показываешь, и плюс тем взрослым, которые находятся в этой же ситуации. Очень часто таких детей приходится защищать. У меня, например, есть знакомый Индишка, которому сейчас уже, по-моему, лет 10. Так вот, он был отъявленным хулиганом, как считали воспитатели и учителя, потому что он никого не слушался, у него везде была своя позиция. Ему никто никогда не верил. То есть он до упора кричал: «Я не виноват, вы не понимаете, да как вы можете?» Вот именно вот это пробить пытался, достучаться до взрослых. Но поскольку это ребенок, и вот как они считали хулиган, на него никто внимания не обращал. Пока случайно со стороны не попала я. И не вошла, говорю: «А почему вы решили, что это он сделал? Ну как же, они же плачут». Говорю: «А вы спросили кого-нибудь, вы это выяснили?» И вообще вопрос о том, что пятилетнему ребенку можно подойти с позиции взрослого, спокойно объяснить и спросить, что произошло, вот когда эмоции отошли. И после этого постепенно стал сдвиг. Вот я за ним наблюдаю несколько лет. Ему стали больше доверять. Во-первых, родители впервые в жизни встали на его защиту. Он почувствовал себя намного увереннее. И теперь, если честно, вот тот ребенок, который был в 5 лет, когда я впервые с ним столкнулся, как он сейчас, это две разные вещи. У него открылись такие способности к рисованию, такие вещи, которые родители вообще не могли подозревать, что в нем могут обнаружиться, потому что был неусидчивый. А у него сейчас такая шикарная техника рисования, очень интересно. Он из черточек может нарисовать животное настолько, что видно, как оно двигается. Прямо вот в полете, в движении, все остальное. Все восхищаются. Но когда-то на нем стало клеймо хулигана, потому что вот он доказывал свою точку зрения всем и вся. Поэтому, когда детки маленькие, обращайте на это внимание. Кроме того, что вот материнский инстинкт грудью бросится, показывайте ситуацию, учите детей разбираться, то есть видеть. Вы сейчас видите суть во многих ситуациях, иначе бы не произошел тот прорыв, который произошел со многими. Вы теперь глубину видите, не просто поверхностное что-то. Нужно успокоить, успокоили, нужно меры принять, приняли. А потом все равно показывайте, как вы это видите, не бойтесь разговаривать, чтобы дети впитали это состояние, чтобы не просто вот чисто у вас произошло это в вашей жизни, чтобы оно постепенно распространилось на всех. И вот те, у кого дети стали вместе песни петь, мантры распевать, медитировать, какие-то упражнения делать, это замечательно. Вы просто помогаете им расширить ту коробочку, в которых пытается вогнать социум все те люди, которые живут вокруг. Кто-нибудь с детьми про фиг когда-нибудь разговаривал? Про ангелов? У меня на глазах разворачивалась интересная такая ситуация, когда, ну, у меня дочка во все это верит, она пришла и рассказала в садике, что, знаете, есть такие феи. Причем не ангелы, а именно феи. Они там конфетки носили, еще что-то делали. И вот ее близкая подружка восторженно пришла домой, и маме рассказала: «Ты знаешь, мы сегодня с феями разговаривали, нам понравилось». Мама 2 недели убила на то, чтобы из ребенка выбить уверенность, вот эту веру светлое, прекрасное в то, что есть нечто сверхъестественное. Мама в это не верит и сделала все. Соответственно, потом проваливаются и разваливаются иллюзии про Дедов Морозов и все остальное, и у детей не остается ничего такого вот таинственного, светлого, во что можно верить. Поддерживайте эту веру, разговаривайте и показывайте им о том, что вот вам близко. На том уровне, на котором способен ребенок понять. А некоторые маленькие дети просто обалденно превосходят нас в понимании во всем, что происходит. Я уже начала потихонечку, посадила ангела ему на плечо. Он такой счастливый, а я летала, что я творец. Показывайте. У меня ровное состояние, даже какая-то легкая печаль. У всех, кого ровное, не переживайте, это нормально. Даже если сейчас штормит вот эмоционально, я сама замечаю перепады такие в одну сторону, в другие, причем совершенно необъяснимые. Просто принимайте. Помните, мы говорили, по-моему, позавчера, да, что как волна, пропускайте все через себя, не зависая и не зацикливайся, почему это со мной произошло. Я в детстве рассказывала маме, что я видела, разговаривала, играла с домовым, а младший брат видел ангелов и фей. Мама всегда нас это очень поддерживала. Ну вот Светлана Владимировна, потрясающий пример был с детьми, когда они все время с кем-то разговаривали. Если у нее останется время, она с вами, надеюсь, поделится этим опытом. Еще раз призываю, что вот не просто себе оставьте эту философию, не нужно навязывать. Но маленькие дети впитывают все как губки. Если вы своим примером показываете, как вы разбираетесь в разных историях, в разных ситуациях, самое главное, объясняете свои мотивы. Вот единственное, что я кому-то объясняю, это дочке. То есть вот со взрослыми людьми я давно приняла для себя правило ничего никому не объяснять. Я не обязана ни объяснять, ни доказывать. Если я что-то сделала, значит, я имею на это право. Но вот ребенку я объясняю. Происходит какая-то ситуация, смотрите какой-то фильм, произошло что-то, поясните, объясните, как вы это воспринимаете. Особенно, если вот ребенок провел много времени у бабушки, у дедушки, совершенно с другим укладом. Они имеют право быть такие, какие они есть. Но ребенок возвращается обратно и задает вопросы. Маленькие дети очень восприимчивы к энергии. И когда вы продвигаетесь вперед, у вас вот произошла трансформация, вы чувствуете за собой силу. А ребенок маленький ушел, ну, к свекрови, например, либо к тем людям, которые, ну, обычные, как мы называем, 3D-шные люди. Они живут своими проблемами, своими ненавистями, сплетнями, критикой. И когда ребенок приходит домой, вы можете заметить, что он истощен энергетически. У меня, например, малышка вырубалась просто-напросто. Приходила и потом часов 12 спала. Это не значит, что нужно не пускать ребенка туда и не ходить, но оказывать ему поддержку. Если после этого возникают какие-то капризы и плачи, именно потому что перепад очень мощный, то есть они у вас были в одном пространстве, энергетическом, вибрационном, и тут попали совершенно в другое. Делайте им скидку. Возьмите себя вот в руки, не включайтесь, даже если возникают какие-то необоснованные капризы и всевозможные претензии. Ребенок может по-разному воспринимать. Я в первый раз была в шоке, когда ребенок вернулся от бабушки и поставил мне ультиматум, начал шантажировать меня. Вот если ты не сделаешь так, как я хочу, то я тебе не скажу, как буду звать моего мужа. Когда мне вот 18 лет будет, я выйду замуж. Я говорю, замечательная постановка вопроса. Вот там, где дедушка с бабушкой вот все время друг друга мелко эмоционально шантажируют, ребенок просто побыл, пришел, скопировал. Тут же объясняете, не поддаетесь, не покупаетесь, показываете то, как вы это видите. Детки сейчас настолько умные, что они все считывают. Самое важное, не прячьте свои эмоции, не прячьте то, что с вами происходит. Поскольку у них чувствительность очень сильно обостренная, когда мы притворяемся, они воспринимают это как сомнение. Они начинают сомневаться в себе и в своих ощущениях. То есть если ребенок считал, что у мамы что-то не в порядке, что она расстроена, подходит, откровенно задает вопрос, а мама говорит, не-не-не, ты что, не волнуйся, у меня все хорошо, только для того, чтобы выдержать вот лицо. И для того, чтобы не расстраивать ребенка, оставить все это при себе. Ребенок это чувствует. Произошло один раз, произошло второй раз, а в третий раз он начинает не думать, что мама его обманула. Маленькие дети, они верят, свято верят и в авторитет родителей, папы и мамы. Они начинают сомневаться в себе, в собственных силах. И постепенно вот эта интуитивная способность чувствовать, она закрывается. Поэтому самое лучшее, что можно сделать для детей, поддержать их, окружить любовью. И самое важное, оказать им поддержку. Передать состояние, что бы ни происходило, вы в любой момент поддержите их. Вот эту фразу я озвучиваю своей дочке постоянно. Она еще только приближается. Ей 10 лет, то есть подростковый возраст только-только начинается. Они настолько сейчас ускорились в развитии, что вот все те вопросы, которые мы в подростковый возраст прорабатывали, они прорабатывают сейчас. Но о том, что происходят мощные всплески, перестройка, дети не знают, куда деваться. Вот в этом плане у нас Светлана, специалист, она чуть попозже об этом расскажет. Но самое главное, что наблюдая все эти годы за тем, как она общается с ними, я поняла для себя важное, что бы ни происходило в жизни ребенка, он должен быть 100% уверен в том, что он в любой ситуации всегда может обратиться к родителям, к папе и к маме. Ну и с кем ближе чувствует связь, к тому может обратиться всегда. И он должен об этом знать постоянно, что бы ни происходило. Сделал что-то хорошее или сделал что-то нехорошее. Поэтому я, например, никогда не ругаю дочку. Бывают случаи, когда она обманывает или ведет себя как-то, с моей точки зрения, неадекватно. Вот после того, как все это вскрывается, то есть она приходит, как обычно, в слезах. Как же, я же тебя обманула или поступила некрасиво. После этого я никогда не ругаю, не делаю замечаний, ничего. Задача успокоить. Для того, чтобы в следующий раз, если что-то серьезное произойдет, она могла прийти и рассказать. Каждый, конечно, решает для себя сам, как он действует в той или иной ситуации. Но обратите на это внимание. Вот именно слово «поддержка». Что в любой ситуации, куда бы ребенок ни попал, в жизни бывает разное. Но именно это складывает, закладывает вот основу того, о чем мы говорили, безопасность во Вселенной, что я доверяю. Кроме того, что мы сами доверяем и просим о том, чтобы высшие силы позаботились, еще нужно ребенка научить самостоятельности элементарным вещам. Точно так же, как маленький ребенок, если раз потерялся, ему объясняют, стоишь на месте, никуда не отходишь. Прямо там, где потерялся, там и стоишь, а не ходишь и не ищешь. Все об этом знаете, это элементарные правила безопасности. Они работают всегда и везде. Но их нужно озвучивать и нужно договариваться постоянно. Тем более, если что-то произошло, выходить на контакт и все это выяснять. Алгоритм действий. Разговоры, договоренности, их никто не отменял. Но они очень сильно облегчают жизнь. Мне приходилось защищать сына, объясняя учителям, почему он разговаривает с кем-то, когда находится один. Я просто говорила, что он общается с ангелами. Ну, каждый сам пытается найти те варианты, которые можно озвучить, по крайней мере, учителям. Но детей от учителей приходится защищать. И вот еще один такой важный нюанс, чтобы не было претензий, а вот я в своем праве. Помните такую фразу? Я ее называю мантрой. Я в своем праве. Когда вы не идете с претензией, что ты поступил не так, не так, не так, а вы приходите с соучастием и состраданием, объясняете, что мне не понравилось то, как вы сделали. И если нужны доказательства, поскольку для большинства людей доказательства имеют значение, приводите их, находите их. Но все равно в любом случае демонстрируйте ребенку и вот всем, кто его окружает, что вы ему доверяете, что вы в любой момент станете на его защиту. Но при этом справедливо, с вашей точки зрения, разберете ситуацию. Это помогает очень сильно. Школа у нас уникальный инструмент, система образования. Там работают зачастую люди, которые преданы своему делу, а есть такие, которые совершенно деморализованы тем, что они никто и звать никак. В данный момент школьная система образования это поощряет. Поэтому все свои проблемы, они имеют свойство вываливать на всех тех, кто окружает. Но если вы хоть раз встали на защиту своего ребенка, объяснили свою позицию, почему вы считаете, что они не правы, чаще всего этот педагог больше такого ученика не трогает. Только потому, что один раз увидел, что за него не то, что есть кому вступиться, а что его поддерживают. Потому что вступиться тут прав, не прав. Сейчас много ненормальных родителей, которые считают, что школа должна воспитывать чужих детей, и предъявляют кучу претензий. Но если вы подошли обоснованно, без претензий, просто разобрали ситуацию, нарисовали свою картинку спокойно, рассудительно, без разных там шантажей, эмоций, угроз, просто объяснили, как вы это видите. Следующий вопрос: что мы сделаем или как сделать, чтобы в следующий раз это не повторилось? Запомните эту фразу. Вот что я могу сделать или как мне помочь, чтобы вот это произошло, либо не произошло. Когда вы конкретно задаете вопросы, очень часто можно услышать интересные, самое главное, конструктивные ответы. И сейчас я передам слово Светлане Владимировне. Я ее попрошу сосредоточиться все-таки больше на подростковом возрасте и на том, как вот в этот переходный период, когда самому ребенку очень сложно из-за гормонального взрыва, который происходит, когда теряются абсолютно все ориентиры, как установить, во-первых, с ним связь, то есть выйти на этот уровень доверия, что нужно сделать для того, чтобы установить доверие с ребенком. Я бы еще попросила затронуть вопрос, вот как мальчики и девочки воспринимают свою мужскую и женскую часть в подростковом возрасте, потому что тоже такой вот вопрос поднимался. И вообще, как реагируют родители в разные критические ситуации, которые происходят с детьми.
Мои приветствия всем. Слышно меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Нормально слышно? Итак, у нас сегодня интересный вебинар, потому что мы его с Аленой решили сделать по трем причинам. С одной стороны, сама по себе тема, это очень важна, о том, как мы передаем нашим детям знания о целостности и безопасности мира и навыки взаимодействия с этим миром так, чтобы он как избушка-избушка поворачивался к нам лицом, передом, а не задом, да, как в сказке. С другой стороны, я бы хотела прокомментировать те отзывы, которые были у нас в группе, потому что они очень характерно показали такой принцип слепого пятна. То есть очень часто, продвигаясь на духовном пути, мы достигаем новых навыков, взглядов, ощущений в жизни, реальных результатов, которые меняют нашу как бы окружающую действительность. Но есть сфера, в которой мы слепы. И часто эта сфера – любовь к нашим детям. И здесь мы обрушиваемся. Марина вот написала очень важный комментарий к той ситуации, которую мы обсуждаем, что это так сложно поддержать ребенка, и я чувствую себя потерянной и тоже страдаю вместе с ним, но не знаю, как ему помочь. То есть вот это выпадание из ощущения, что все идет как надо, оно, конечно, больше всего проявляется в общении с самыми близкими людьми, в первую очередь с нашими детьми. Это второй пункт. И третий пункт, такой наиболее оптимистичный, заключается в том, что, разбирая вот эту ситуацию сейчас, мы с вами имеем блестящий пример того, как наши подлинные, ну как вам сказать, даже не заблуждения, а как бы самообманы, какие-то внутренние самообманы, как они пробираются в нашу жизнь, как они мешают нам увидеть реальность, и значит изменить ее. Потому что если мы не видим подлинные причины какой-то ситуации, мы не можем их исправить, мы не можем повлиять на них, мы бьемся как бы в закрытую дверь, когда рядом у нас открытые ворота. Вот, поэтому эти три причины, они вот побудили нас с Аленой сделать такой семинар дополнительный. И я думаю, что он не будет простым, учитывая в том числе и астрономические явления. День сегодня очень непростой, и, я бы сказала, даже энергетически очень сложный день. Но, с другой стороны, все сложные дни, они всегда несут в себе заряд, который позволяет, если его как волну оседлать, да, как бы охватить, заряд быстрого прорыва. Я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа, она будет результативной. Вот, и начну я вот с чего. Вот Елена Васильевна попросила меня о подростках поговорить, но я немножко скажу о другом. Первое, я хочу поблагодарить Машу за то, что она выложила эту ситуацию, за то, что она искренне написала о своих чувствах и вообще за то, что она ее создала. Может быть, даже в высшем смысле так проявилось такое, знаете, служение ее души для нашего прекрасного коллектива, в том числе для нее самой, конечно, но для всех нас, потому что благодаря анализу этой ситуации мы сейчас с вами очень многое поймем. Надо понять, что не бывает правильного и неправильного решения. И то, что я сейчас буду говорить, это не разоблачение каких-то ошибок, а это просто выверение маршрута. Понимаете, если вы хотите ехать, например, на железнодорожный вокзал, а сели в маршрутку, которая едет в аэропорт, это не преступление, и это не как бы неправильное действие с точки зрения хорошее и плохое. Это просто неправильное действие с точки зрения совпадения с вашими целями. Так вот, наша всех цель, всехняя, как говорила моя маленькая дочка, цель на этом курсе – научиться быть счастливыми и использовать реальность в своих целях, то есть создавать ту реальность, которую мы хотим. И в этой цели есть свои постулаты, которые невозможно обойти. И базовым постулатом является очень простой вопрос – зачем? Зачем я создаю какую-то проблемную ситуацию? Зачем мой ребенок попадает в какую-то ситуацию? Не почему он попадает, а зачем он попадает? На этот вопрос трудно отвечать беспристрастно и достаточно спокойно эмоционально, если мы не держим фокус широкой картины мира. В моей жизни очень сложные ситуации были, поскольку я растила как бы младшую дочь сразу без отца в тесном контакте со свекрами и в вынужденном общении с папой, который вел себя, мягко выражаясь, недостойно. И мой ребенок эмпатичный, кристальный, который очень чувствительно считывает энергии, каждый раз после возвращения дедушки с бабушкой тяжело заболевал. У меня даже была приятельница, которая мне говорила: вы как в лепрозатории отдаете ребенка, там все больные проказы, а вы отдаете его туда. Но я знала, что эти болезни, эти катаклизмы, эти страдания, которые она получала от несовпадения образа мыслей, поведения, в том числе и вибраций жизненных, они нужны ее душе, потому что она, приходя в этот мир, выбирала и меня, и своего папу, для того, чтобы окрепнуть и реализовать свой потенциал. И тогда, именно в этом возрасте, когда я, в общем-то, каждые 2 месяца ее откачивала, там, первые 5 лет жизни, я очень ясно поняла вот эту глобальную картину. Первое и крайне необходимое для того, чтобы мы были полезны детям, это наша абсолютная вера в то, что они пришли сюда для великих дел, для большого счастья, для абсолютного успеха, для полной реализации. И они не могут заблудиться в каких-то трудностях, которые сейчас вот с ними происходят. Понимаете, какие бы это трудности ни были. Я этот постулат как бы использовала в работе с различными семьями, в том числе с кошмарными ситуациями, с суицидом, наркоманией и там, ранними сексуальными связями. Какие бы ужасные ситуации ни происходили, вы должны твердо быть уверены, что ваш ребенок родился не для тюрьмы, не для смертельной болезни, не для растоптанного сердца, не для разбитой души. Ваш ребенок родился для того, чтобы принести в этот мир удивительную искру, какую-то неповторимую энергию, которую он обязательно реализует, но для того, чтобы он смог вместить ее в себе, ему нужно просто закалиться, ему нужно отшлифовать очень многие вещи в себе, и каждый ребенок шлифует свое. И когда вы знаете, что, грубо говоря, разбитые коленки помогают вашему ребенку правильно, визуально распределять расстояние для того, чтобы не свалиться с гаража, когда вы знаете, что там ожог малыша навсегда сделает его внимательным к горячему утюгу, у вас совершенно другое отношение к этому процессу. Вы будете так же быстро оказывать первую помощь, но вы будете понимать, что это бесценный опыт. То есть тут очень важный момент внутреннего нашего отношения к самой платформе. Сейчас я к вам обращаюсь вот в полной уверенности, что у вас есть возможность меня услышать. Если бы я разговаривала просто с группой родителей, я бы им этого не говорила, потому что группа родителей, как правило, живет сама в страхе лишиться того, за что она вцепилась зубами, руками и ногами, каждый своего. Кто денег, кто благополучия, кто карьеры, кто видимости семьи, кто еще чего-нибудь. Но вы-то знаете, что ваша опора – это вы сами. Вы-то знаете, что ваша опора – это ваши мысли и ваши чувства. Вы-то знаете, что все зависит от внутреннего состояния человека. Поэтому я говорю вам, если вы внутренне, заранее будете смотреть на жизнь ребенка как на его подготовку к великой миссии, если вы заранее будете понимать, что обиды, причиненные во дворе несправедливым обращением детей, неадекватное поведение учителя в школе, странное или вызывающее, или глупое, или, вот как сказала Алена, безответственное поведение второго родителя или родственников каких-то, это не проблема, не препятствие, не саботаж, не мучение, а это тренажер. Если вы к этому относитесь так, то вы найдете слова, подход, а главное, сами поймете, как обучить ребенка с этим тренажером обращаться конкретно. И поэтому вот это базовое ощущение доверия жизни – это не абстрактные слова, это понимание того, что незачем было бы рождаться в этот мир, если бы нас ждало фиаско. Понимаете, когда мы наблюдаем людей, которые попали в фиаско, это всего лишь следствие именно того, что они выбрали эту позицию. Они выбрали позицию неудачника или жертвы. Если вы не верите в то, что ваш ребенок рожден для счастья, мои дальнейшие слова для вас пусты. Поэтому первое, что нужно сделать для себя, это нужно определиться с этой вещью. Понимаете, тут такой момент базового отношения к жизни. Вы достаточно компетентны, чтобы понимать, от вашего доверия зависит сила вашего ребенка. То есть вы можете просто понять, что вы строите своим доверием эту силу. А откуда берутся сомнения? Сомнения берутся только из прежнего жизненного опыта, из прежних стереотипов, который ищет опоры где-то снаружи. Я хочу прокомментировать из этой ситуации, описанной Машей, комментарий, по-моему, Анечки, комментарий был по поводу того, что же вы так вот благословлять поведение этих взрослых, которые проигнорировали травму ребенка, да, вот ожог ребенка. Дело в том, что когда мы с вами, мы, родители, живем в ожидании того, что кто-то позаботится о нашем ребенке, кто-то сделает то, что надо, да, кто-то с ним будет бдительно реагировать на его эмоциональное какое-то состояние, мы не только себе вредим, мы просто мину подкладываем в жизнь ребенка. Потому что между вот этими мирами, трехмерностью и нашим пятимерным миром, грань проходит не по возрасту, чем взрослее, тем ближе к просветлению, не по компетенции, да, то есть как много книг прочел или как мало он знает, а по зрелости сердца. И поэтому ваш ребенок 5 лет или 3 лет, как вот моя младшая дочь, она с 3 лет была старше всех своих воспитателей. Я просто научила ее использовать свою потрясающую эмпатию для себя, чтобы сострадать этим взрослым людям, которые орут в негодовании на других детей и вопят там на гиперактивных, бьют их. А она из-за этого рыдает, потому что для нее невозможно видеть было насилие над другими. И она просто до рвоты, у нее было состояние, реакция на какие-то жестокости в отношении других животных, людей, там, или даже когда дети друг друга беспощадно высмеивали, у моей девочки поднималась температура. И вот Марина знает ее, сейчас это взрослая, можно сказать, женщина, ей 17 лет, но это сущность, у которой я могу прислониться и набраться сил сейчас. И вы можете зайти в ВКонтакте, посмотреть ее фотографии. Сейчас я выложила альбом «Последний звонок». Девочке 17 лет, но это я даже не могу передать словами, что это за человек. А в младшем возрасте это был кошмар, потому что мы реагировали на все кошмарной психосоматикой, покрывались коростами, задыхались от астмы, боролись с температурой, постоянными расстройствами желудка там и так далее, потому что на все несовершенство ребенок реагировал бурной реакцией. И мне не было другого выхода, как научить ее просто тому, что она мудрая, она старшая, она видит причины, по которым люди ведут себя неадекватно. А ожидать от них адекватного поведения совершенно нелепо, от этих взрослых людей. И на самом деле в этом нет никакого, преувеличение, потому что те дети, которые сейчас растут и которые чувствительны, они обладают потрясающим талантом, они видят душу насквозь. Вам только нужно немножко помочь, только сказать о том, что эти люди более черствые, потому что у них нет того видения, которое есть у нас. И я просто объяснила ребенку, что ты вот видишь мир там, в 100 цветах, 100 оттенков, а люди видят 3 цвета. И ожидать, что они отреагируют на голубой или розовый, когда они видят только красный, синий, белый, это невозможно. Им нужно говорить словами эти вещи. И тут я перехожу к практической части. Наш семинар, я во всяком случае предлагала Елене Васильевне назвать, ответственность родителя, да, за экстремальные ситуации в жизни ребенка. Чему мы можем научить детей? По этому поводу тоже, кстати, хочу сказать ответ Марине, она написала, чему же мы должны научить, как он должен научить ребенка реагировать в стрессе, значит, любовью своей, там, вниманием своим? Нет. Алена говорила в своем комментарии о конкретных вещах. Мы должны научить наших детей алгоритму. Первое. Наши дети должны знать, что они заботятся о себе сами. Когда они без нас, они заботятся о себе сами, а в той области, в которой они не могут о себе позаботиться, у них должен быть телефон, связь с вами прямая, и они должны точно знать свои права и те требования, которые они должны иметь спокойно, возможность проявить взрослым в отношении какого-то своего дискомфорта. Это формируется очень рано, еще в детском саду. И когда моя младшая дочь пошла в первый класс, мне приходилось много работать, я ездила по области с лекциями, и мне не было возможности водить ее в школу. Все родители водили детей в первый класс за руку, нужно было переходить дорогу, а мой ребенок ходил один. Мне даже устроили обструкцию по этому поводу. Но моя дочь с 5 лет сама ходила через дорогу, я знала, что такое светофор, что такое зебра, что нельзя переходить одной, надо дождаться, пока люди подойдут, вместе с ними перейти. Почему так нужно поступать? Как важно остаться живой, как будет плохо, если она разрастит своей душой. Ну, в общем, как бы дело не в том, что у меня не было выбора сделать ее самостоятельно. Дело в том, что я понимала, дальше будет еще хуже, если я сейчас не научу ее самостоятельности, подлинной самостоятельности, конечно, с Архангелом Михаилом вместе, то жизнь наша покажется адом. Так вот, я хочу сказать, что вот это требование к взрослым в тех ситуациях, когда вы не находитесь рядом, оно основано прежде всего на понимании того, что эти взрослые на самом деле дети по сравнению с тобой. То есть ты, вот ты ребенок, ты видишь, что они там боятся, или безразличны, или у них нет чувствительности, или они заняты, или в суете, или они двигают своих целей. Как, в общем, моя дочь во втором классе могла легко объяснить истерии учительницы, потому что у той там на уроке учительница орала очень, и родители жаловались, а дочь спокойно сказала: мама, ну у нее же брат алкоголик, он у нее забрал зарплату и пропил, а что же от нее ожидать? Бесполезно, надо просто быть готовым, что она будет кричать. Я заранее знаю, что она будет кричать. Я стараюсь сесть так незаметно и заткнуть уши, чтобы не слышать это. Понимаете, то есть готовность к тому, чтобы встретить несовершенных взрослых, это наша задача объяснить себе. Если вы можете его не отправлять на такую экскурсию, где будут одни психопаты или кто-то там беспощадные люди, да, то это возможно. Но вот Маша замечательно сказала, написала фразу, что вроде бы контакт с учительницей хороший, вроде бы взрослый хороший и так далее. Дело в том, что все эти люди просто отразили выбор мальчика. Причем выбор правильный, блестящий выбор, потому что ваш мальчик, Маша, вел себя как мужчина. Я предполагаю, что, возможно, была мотивация кристального ребенка не, как вам сказать, они очень не любят отягощать других. Они очень чуткие, они не хотят быть лишними, навязчивыми для чужих. Для своих они могут быть вообще на шею прямо привиснуты, будут требовать внимания к себе. А для чужих они могут быть очень корректными. Но тот факт, что ребенок выбрал мужественно терпеть, чтобы не насаждать взрослым, да, это его выбор мужской в 12 лет. Но тот факт, что он не позвонил маме и не сказал, что мне сделать, чтобы обезопасить рану, это неготовность позаботиться о себе. То есть об этом мы должны были подготовить ребенка. Как поступать, если ты порезался? Как поступать, если ты разбился? Почему нельзя там лезть на край рва? Что делать, если ты провалился под лед? Как, то есть, понимаете, все вот эти вещи, связанные с техникой безопасности, это задача наша, а не учителей и воспитателей. Вы поймите, что, как вам сказать, времена пионерской организации давно прошли. Оборотная сторона советских времен была в том, что взрослые несли ответственность за детей, но они точно так же, как вообще вся система, абсолютно подавляли возможность быть собой. Сейчас мы живем в эпоху индивидуализма, когда, в общем, все в хаосе. И, в принципе, школа – это вообще место, которое непонятно чем занимается. И здесь очень важно, чтобы то, что нужно ребенку, он мог требовать у своих педагогов. Вот очень интересная фраза была, по-моему, Иры Тайсиной, что она говорила по поводу того, что сын разговаривает с невидимкой, и в школе она сказала, что мой ребенок разговаривает с ангелами. Я никогда так не говорила. Моя дочь постоянно разговаривала с невидимкой, она сидела в школе, у нее была подруга Лира из невидимого мира, которая очень много ей информации передавала, и моя дочь рисовала портрет, и общалась с ней, и путешествовала вместе с ней. И в первом классе она вообще не заморачивалась тем, что она сидит на математике. Когда эта Лира приходила, она разворачивалась к этой истории и общалась с ней. Я прекрасно понимала, что моя классная руководительница, трехмерная женщина, причем авторитарного склада, никогда в жизни не поймет, что делает мой ребенок. И я на доступном ей языке объяснила. Я сказала, что девочка очень чувствительная, эмпатичная, у нее тяжелый жизненный период, мы разошлись с ее папой, а у нее маленькая сестричка, она находится в стрессе. Поэтому у нее есть некоторого рода галлюцинации, которые происходят естественным путем. Это психиатрически небезопасно, но ее в этот момент нельзя резко вырывать из этого диалога. Я как могу объясняю ей, что этого нельзя делать, но если она общается со шторой тихонечко, она очень тихо разговаривала. Я вас очень прошу быть толерантной и переждать это. Или, например, ее могут поднять на... Это я говорю о старшей дочери, которая певица у меня вибрационная, которая меняет своим звуком состояние души человеческой сейчас. Так вот, если ее поднять на уроки, то она просто смотрела с недоумением, почему ее отвлекают, это ее дело. Она, например, в это время рисовала какой-нибудь пейзаж волшебный, который перед глазами ее стоит. Моя задача была успокоить педагога, объяснить, что он в порядке, а мой ребенок со странностями. Ну, я прошу прийти ко мне навстречу по таким-то причинам, а именно там. Вообще людям свойственно, как вам сказать, жалеть и сострадать, если вы объясните, что у вас сложная ситуация. Если вы требуете и назидаете, это сложно очень донести до человека, что ваш ребенок требует специального внимания. Сейчас, возможно, сейчас, когда у нас немножко другая эпоха, это было много лет назад, пожалуй, лет сколько там, 15, наверное, назад, когда все эти разговоры были моей девочки. Вот тогда это вообще был нонсенс. То есть я знала, что это только усугубит отношение к ней патологическое. Конечно, мы старались не ходить в эту школу почти, но все равно иногда приходилось там бывать. Вот. Очень важно на доступном человеку языке защитить своего ребенка. Это тоже же экстремальная ситуация, когда ребенок демонстрирует какие-то экстрасенсорные способности или повышенную чувствительность, или вот такие диалоги. Но сейчас я все-таки хотела бы сказать о другом. Я бы хотела сказать о том, что самым экстремальной ситуацией является для ребенка эмоциональная травма. Эмоциональная травма, когда на него наорали, когда его предал друг, когда он не может справиться со своей эмоцией, со своими чувствами в адрес кого-то. И не обязательно это обида, это может быть неожиданная любовь, это может быть сильная зависть, это может быть сильная неприязнь, это может быть какое-то сравнение ревности, связанное с тем, что какого-то ребенка родителей больше любят, чем его. То есть, ну, короче, любое чувство, с которое вызывает у ребенка тяжелое эмоциональное переживание, да, то есть он дискомфортный, и оно непонятно ему самому и не очень объяснимо для взрослых, это самая сложная экстремальная ситуация. Потому что когда ребенок попадает вот в какую-то травмирующую ситуацию, материальную, например, да, то есть вот как мы сейчас обсуждали ситуацию, или там подрались в школе, или упал там с гаража, или что-то еще, достаточно один раз объяснить про технику безопасности реально, как нужно сохранять целостность своего тела, что нужно любой ценой добиваться того, чтобы себе оказали медицинскую помощь, требовать ее, и любой ценой связываться в первую очередь с родителем. В первую очередь с родителем связываться, потому что родитель должен заступиться за ребенка и добиться того, что должны сделать взрослые. То когда ребенка несправедливо обвинили в воровстве или в каких-то корыстном умысле в каком-то, или дети несправедливо какую-то создали ситуацию конфликтную, а вашего ребенка осудили учителя там или кто-то еще. То есть когда несправедливость эмоциональна или та ситуация, когда он не может справиться со своими эмоциями. Вот это вот настоящая экстремальная ситуация, потому что именно здесь ребенку нужна суперподдержка для того, чтобы чувствовать себя, ну, как бы в порядке. И эта поддержка имеет три шага базовых. Первое, что вы должны сказать в любой эмоциональной травмирующей ситуации, это нормально в твоем возрасте. Что бы ни произошло, на самом деле ничего ненормального не может произойти с ребенком, потому что жизнь ребенка – это эксперимент. И нормально экспериментировать в самых разных областях, включая рискованные, уголовные, сексуальные и какие-нибудь еще. Как только вы говорите «это нормально», вы говорите, ну нормально, что это бывает с людьми, хотя бы если вы уже не нормально, что это бывает, особенно непроизвольное воровство, например, или там тяготение к ребенку одного и того же пола, эмоциональная привязанность, или там еще какие-нибудь моменты. Первое, что сказать, это нормально, потому что все люди очень разные, есть разные причины, которые нас связывают, делают друзьями или врагами, завистниками, или наоборот вызывают симпатию. Когда вы говорите, что это нормально, ну, во-первых, себе это скажите. Вы даете ребенку пространство теперь посмотреть на это и справиться с этим. Когда вы говорите, это ужасно, как ты мог, почему ты поступил не так, почему ты сделал так, или надо было вот так, вы не принимаете то чувство, которое испытывает ребенок. И поэтому первое, что вы должны сказать, первая ступень. Даже вот, в этой ситуации, когда ребенок вот обварился и не позаботился о себе, не смог настоять на том, чтобы ему оказали помощь, да, не то, что не смог, а даже не стал этого делать. Я повторяю, тут важно проанализировать, чья это программа, или ребенка, или мама, или вот это просто геройство. Тут взрослый вообще никакого значения не имеет. Это его выбор был. Другой бы ребенок завопил бы, расплакался, потребовал то, все, пятое, десятое, и все бы ему сделали. Вопрос вот в чем. Вот это все случилось, и вот он этот ожог получил, и сейчас усугубление какое-то возможно, да, оно происходит потому, что нет у мамы принятия ситуации, что тоже не случайно, мы сейчас глубокий корень найдем. То есть это тоже хорошо, что она не принимает ситуацию. Мы сейчас зато понимаем причины, которые не позволяют нам принять то, что мы сотворили. Вот это все надо сказать. Это нормальный опыт, теперь ты знаешь, как поступать. Это нормальный опыт, потому что жизнь состоит из экспериментов. Ты никогда не можешь заранее знать, если ты никогда не был в этой ситуации, как себя вести. Поэтому давай подумаем, что можно было сделать раньше и на каком этапе. Что можно было сделать вот здесь, что можно было сделать вот здесь, что может быть. А то, как ты повел, это лучше, что ты мог сделать. Вспомните, когда вы работали на курсе, мы учились прощать себя, мы вспоминали те какие-то моменты, помните, у нас было такое простукивание, по-моему, из денежного потока Алена нам дала это упражнение, если бы я только знала, я бы никогда так не поступила, а потом вы простукивали, что да, я поступила так, как только могла тогда поступить. Так вот, первое, что вы должны сделать в ситуации стресса с ребенком, это сказать, ты поступил как? Так, как только мог поступить. Молодец, что ты сделал вот это. В данном ситуации похвалить ребенка за мужество. В другой ситуации, например, похвалить его, что он плакал и призывал там, взрослых. В третьей ситуации похвалить, что он там старался проявить какие-то другие качества. То есть, хоть что вы найдите, но похвалите это, потому что если вы не принимаете ситуацию вместе с ребенком, остается ощущение беспомощности. Вторая ступень. Чему это учит? Чему учит эта ситуация? Что произошло? Что могло быть иначе, чтобы этого не произошло? Чему можно было достичь этой цели другим способом, другим путем? Я вспоминаю такой момент. Вот тут Маша пишет, сын сказал, что не стал мне звонить, чтобы меня не беспокоить. Вы вдумайтесь в эту фразу. Это очень глубокая фраза. Это значит, он заранее знал, вы ему не поддержка. Вы будете только беспокоиться. Зачем вам звонить? То есть мне мои дети звонят для того, чтобы убедиться, все хорошо. Когда их обокрали, когда они остались без билета, когда там случилось, ночью приходится идти, какая-то там, ну, разные ситуации были. Они почему звонят? Потому что они знают, я не буду беспокоиться. Я скажу, все правильно, призови Михаила, сделай так, так, так. Они мне звонят для поддержки. Если ваш ребенок боится вам позвонить, потому что толку не будет, а только, понимаете, это иллюзорный аргумент, какой хороший, заботливый сын, он не хочет, чтобы мама волновалась. Вопрос, почему мама вместо опоры волнуется? Потому что мама думает о себе. Ну, Машенька, это я вас не обвиняю, я сейчас у нас свой круг, я просто объясняю алгоритм, я же это все прожила. Я была такой мамой, которая воспитана в семье, хорошая мама – это тревожная мама. Хорошая мама, она беспокоится о ребенке. И если я спокойно сижу дома, час ночи, а моей дочери 12-летней нет, то я психбольная мама с точки зрения моей мамы. Но с точки зрения мудрого человека, я разумная мама, потому что зачем ребенку идти к маме, которая детонатор? Ребенок идет как мотылек на свет к маме, которая как скала стоит, как горячая печка. Чтобы быть такой горячей печке, нужно понимать, что жизнь – это эксперимент, это проба сил, это, понимаете, жизнь – это не набор опасностей и удач, жизнь – это материал, который мы используем. И если вот я начинаю, повторяю то, с чего я начала, если вы в принципе не верите, что ваш ребенок родился для великих дел, вам очень трудно поверить в то, что конкретное текущее испытание ему на пользу. Понимаете? Какое бы оно ни было. Потому что никакое несчастье не может случиться с вашим ребенком, если он знает, он любим, и у него впереди высокие дела. Если он знает, что у него есть мама, которая его любит, именно любит не сю-сю-пусю, а верит в него, восхищается им, гордится им, не подвигами его, там, не какими-то достижениями, а самим фактом его существования. Она знает, что сокровище скрыто в жизни этого ребенка. Этот ребенок просто амулетом защищен. Понимаете? То есть эта картина мира совсем другая, если вы ставите во главу угла веру в человека. Так вот я родилась в семье, где прямо наоборот. Хорошая мать, она должна биться в конвульсиях, если что-то плохое с ребенком случилось. И мне пришлось просто огнем и мечом из себя это вырывать с корнем. Мне помогла старшая дочь, она очень тяжело болела, и в реанимации я просто испытала это состояние отчаяния, когда я поняла, что вместо того, чтобы быть молчаливой поддержкой души этого ребенка, который вот уже не могут три часа привести в сознание, и уже обкололи все, и вот уже вопрос о том, чтобы делать резекцию, чтобы капать ключичную вену, да, непонятно какое заболевание у ребенка. Вместо того, чтобы быть как скала и верить в то, что все будет хорошо, я тут трепыхаюсь, давлюсь слезами, в панике и думаю, что бы еще сделать, то есть веду себя как моя мама. И я поняла, что это преступление, я убиваю своего ребенка. Я должна просто обратиться к Богу всей силой твоей души, чтобы мне дали покой, заземлиться, и сердце мое должно биться ритмично и ровно, понимаете? Когда мне говорят, ну это же материнское сердце, и когда мне говорят, как же, я же живой человек, я же волнуюсь за него. Это ложь. Вы волнуетесь за себя. Вы волнуетесь за то, что если у вас случится что-то с ребенком, вы плохая мать. Понимаете? Если бы вы волновались за ребенка, вы бы знали, лучшая поддержка ребенку – это уверенность. А эта уверенность базируется не на знании того, что все будет хорошо. Потому что этого знания не может быть, если вы не дали инструмент, как быть хорошо. Эта уверенность базируется на том, что вы знаете, все плохое всегда ведет к хорошему. И если что-то случится с вашим ребенком, это поучительная история, он обязательно ее преодолеет. Кроме смерти все можно изменить, а смерть не приходит просто так. Вы понимаете? Наши-то дети вообще точно родились не для смерти, потому что они принесли такую уникальную энергию, которую вся Вселенная хранит. Так вот, первое, что нужно понять, отбросить сантименты и понять, что если ребенок не имеет возможности внутренней обратиться к вам, чтобы прислониться, а он не хочет вас беспокоить, значит, на том месте, куда ему прислоняться, там пусто. Почему там пусто? Ну, в данном случае здесь, как бы, я хочу сказать, что Маша фактически перевернула свою жизнь. Просто это еще из прошлого связь у него осталась такая. Он знал, что мама будет волноваться и ничем не сможет дистантно ему помочь. Сейчас-то уже позиция другая у Маши. Сейчас-то она уже столько всего достигла, так изменился ее мир. И я уверена, что на будущее совсем иначе будет ситуация, если вот этот правильный урок будет извлечен из вот этого случае, когда будет понятно, что все вот эти вот люди, которые проявили безразличие, как бы не увидели, как бы абсолютно не поучаствовали в судьбе ребенка, все эти люди создали обучающую ситуацию сейчас для нашей группы, для тебя, Маша, и для мальчика. Ну, мальчика в самой меньшей степени, потому что он справился, молодец. Это совсем другая история, у него другие задачи. Но дело не в этом. Так вот, первое, что мы должны дать ребенку, это ощущение того, что он очень ценный и у него большое будущее. Второе, это то, что вы уверены в том, что в конечном итоге все будет хорошо. Третье, вопрос зачем? То есть ребенок должен знать, что бы ни случилось, зачем-то это происходит. И потом он обязательно поймет, зачем эта неприятность происходит. Когда есть ощущение смысла в происходящем, гораздо проще его пережить. И, конечно, чисто практически, в любой ситуации, где ребенок может действовать сам, обучайте его этому. Моя дочь ездила сама в Москву с 12 лет самостоятельно в поезде из Орла в Орел, из Орла в Москву, и сама добиралась по Москве в Балашиху. И это в первое время вызывало дикий шок у моих родителей. Как я могу девочку одну в Москве отпускать в метро, в маршрутке и так далее? Но дело в том, что это моя была задача научить ее, как разговаривать с людьми, как спрашивать у милиционера, куда пройти, как обращаться к водителю маршрутки, как, с кем рядом находиться, чтобы не было... Ну, конечно, я не ночью ее посылала первое время, но с 14 она уже на ночном поезде ездила. И прекрасно с друзьями своими проводила время и приезжала в 11 вечера домой. Потому что я знала, она умеет, она владеет алгоритмом создавать вокруг себя пространство, которое ей нужно. И я знала, что ничего с ней не случится, потому что она с Архангелом Михаилом дружит уже, там, не знаю, с 3 лет. То есть это другая совсем история. Но вот этот результат самостоятельности, он появился не с неба упал, а он построился с очень маленьких шагов. Ребенок очень рано начал сам покупать себе продукты, которые он хочет, сам выбирать себе одежду, заботиться о том, что она была постирана, думать о том, что у него в портфеле. Но самое главное, это то, что я говорила, самое большое, это травма эмоциональная для ребенка. Наша подготовительная работа к жизни – это умение объяснить ребенку, что люди никогда не будут соответствовать его ожиданиям. Ребенок должен понимать, что если на него кричат, так же, как и вы понимаете, это проблема не ребенка, а того, кто кричит. Ребенок должен понимать, если ему завидуют, проблема не в том, что ребенок вызывает это чувство, проблема в том, что у этого человека чего-то не хватает. Ребенок должен знать, если с ним дружили, а потом раздружили, теперь дружат с другим, а его игнорируют, проблема не в том, что он плохой или там неподходящий, проблема в том, что эти дети на самом деле не нуждались в настоящей дружбе, они играют роли, в которых главной темой является, против кого дружим. Я хочу сказать, когда я это объясняла своей младшей дочери, а ей было лет 6, она очень коммуникатор, она очень нуждалась всегда в группе, в общении, в друзьях. Очень страдала, когда дети обижали друг друга. Я помню, одна из самых ярких сцен была, когда она прибежала домой в слезах, рыдая: «Мама, мама, ты должна повлиять!» Значит, мальчик упал на велосипеде в лужу, а его друзья все смеялись над этим. А это возраст вот такой, 6-8 лет. Велосипед погнулся, а у мальчика папа пьяница, и он точно будет его лупить. И она в отчаянии была, что ведь это же его друзья, они же только что играли в «Казаки-разбойники». Вместо того, чтобы его пожалеть и помочь починить велосипед, они хохочут, ведь он же их друг, как же они так поступают? И моя задача была сказать не то, какие они жестокие дети, а то, что да, это реальность жизни, они будут всегда так поступать, потому что семьи у них другие. В отличие от тебя, моя доченька, которую я выслушиваю целыми днями, и читаю тебе «Властелин колец» вслух с рождения, и слушаю музыку Моцарта, они слушают мат дома, они слушают жестокое обращение, видят между мамой и папой, они выросли в семье совсем другой, и у них не может быть доброты на то, чтобы поддержать своих однокашников или друзей. Сегодня он упал, они смеются, завтра они упадут, он будет смеяться. Это реалии жизни. И когда я это все ей рассказывала, она мне говорила, рыдает и говорит: «Зачем ты мне это все рассказываешь? Я маленький ребенок, может быть, мне нужно только сказку про Колобка слушать, а ты мне это рассказываешь?» А я ей хладнокровно говорю: пожалуйста, ты можешь читать сказки про Колобка, но тогда ты будешь плакать всю жизнь. Или у тебя есть возможность помочь этому мальчику или там кому-то другому, потому что ты понимаешь, никто не виноват, одни пострадавшие. И моя в этом смысле беспощадность принесла великолепные плоды. Она 12 лет уже, можно сказать, ведущий для окружающих людей. Я сейчас так вообще психотерапевт готовый с 18 лет. Потому что вот эта ее чувствительность, симпатия, она позволяет видеть суть, но самое главное, моя позиция, объясняющая, что в жизни все стоят на разных стартах. Вас никогда не поймут те, у кого другой старт. У них другая среда, у них другое устройство. И ожидать, что эти люди будут способны отвечать вам тем, что вы им даете, невозможно. Это ваш выбор. Несмотря на то, что вас не поймут, отдавать им тепло своего сердца. Мне очень часто такие вопросы задают родители кристальных детей. Как научить моего ребенка защищаться? Он отдает игрушки. Он его обижает, а он все равно дружит. Я ему говорю: ну ты же видишь, этот мальчик всех бьет, там, например, в детском садике, в старшей группе, да? А ты все равно к нему идешь. А мой сын говорит мне мама, а мой сын мне говорит: ну, может быть, сегодня у него получше настроение, может быть, он сегодня будет подобрее, потому что эти кристальные дети, они видят душу, они видят, что каждый человек прекрасен, но они не видят личность, да, то есть они не могут понять, что вот эта вот маска, в которой живет этот ребенок, та злость, агрессия, с которой он пришел в этот детский сад, она никуда не денется. И вы должны объяснить: хорошо, ты можешь идти с ним и дружить, и играть, и отдать ему свою машинку, но ты же должен знать и помнить, что он ее возьмет и сломает, и это неплохо, а это твой выбор, что ты отдаешь машинку ломаться. И эти дети очень часто говорят: хорошо, пусть он сломает, но, может быть, он какое-то время хоть будет добрее. У ребенок на опыте получает право выбора. И, допустим, моя младшая дочь, она очень долгое время была жилеткой для огромного количества людей, ночами бесконечно, особенно в подростковом возрасте, бесконечные разговоры были, там, у кого разбитая любовь, у кого вредные привычки, у кого там тюремные дела какие-то, у кого пьянки. Она там спасала всех. Как и любое спасение, это безрезультатно. То есть человек сливает свой негатив, ему становится лучше, а потом он поворачивается и делает то же самое. И я ей просто объяснила, что так будет всегда. Ты должна понимать, что ты свободна отдать тепло своего сердца, но ты будешь знать, что заранее должна знать, что та же самая неблагодарность будет опять. И через 3-4 года она набралась опыта, у нее не убавилось любви к людям, но появилось понимание, каждый проходит свои уроки, и не надо вмешиваться в эту жизнь. Или там вставать на сторону одной группы, против которой дружат другие группы в детстве, где-то на улице там, или еще где-то. Понимаете, то есть, конечно, в моем случае немножко такой пример экстремальный, потому что и я специалист, и ребенок у меня наверняка родился тоже необычный. То есть базисные отношения к жизни у нее особенно очень. Но опыт последних лет консультирования показывает, что все дети, которым сейчас примерно до 10, они в какой-то степени несут или кристальную, или индийскую энергию. Нет детей обыкновенных, тех, которые вот можно было их дрессировать как зверюшек. Страхом. Эти дети совсем другие. Или бунтари, или бескорыстные души. И этим детям, почему они могут освоить нашу мудрость? Потому что они прозорливцы. Они видят суть в человеке. Им только нужно показать на маску и объяснить, что маска не изменится. Точно так же учитель, который орет постоянно и оскорбляет ученика, бесполезно ходить в школу и говорить о том, почему орет на моего ребенка. Потому что учитель орет не потому, что хочет орать, а потому что жизнь у него ужасная. Вы можете или вывести этого ребенка из данного класса, перевести, или написать коллективное письмо родителям, чтобы уволили этого учителя. Или научить ребенка делать так, чтобы лично на него учитель не орал. А это можно сделать очень просто, нашими же упражнениями, которые я вас учила. И я уже этот случай приводила и приведу еще раз. Старшая моя дочь, которая от природы интроверт, и она как раз-таки очень рано инстинктивно поняла, что не надо вмешиваться ни в кого, надо жить своей жизнью. Она очень страдала от грубости. Она прям содрогалась от любого грубого слова. Учительница физкультуры была ужасно грубиян. Просто не просто кричала, а трепала детей за грудки, ударяла головой об стенку. Там. Ну, в общем, обычная советская школа. И моя дочь вынуждена была, отказалась ходить вообще в школу. И так-то мы ходили туда неделю в месяц. А это вообще кошмар был. Она вбилась в истерике и не хотела идти. И мы стали с ней анализировать. Почему эта женщина такая несчастная? Почему она так себя ведет? Вычислили почему? Потому что там она уже была предпенсионный возраст, у нее муж алкоголик, там свои проблемы, и вообще она такая страшная, неженственная в этом кастрюльном костюме, как такой недомужик, знаете, такие есть, и не женщина, и не мужчина. Вот, и никакой радости у нее в жизни нет. И я научила свою девочку дарить эмоциональные подарки. Я научила ее, после того, как она пожалела учиться, приходя в раздевалку, мысленно дарить ей живого кролика, который так гладит, или там цветочки, я уж не помню что. И девочка моя мысленно, она хорошо воображает, она это представляла. И когда все дети встали в линию, и учительница по обыкновению начала орать, проходя мимо шеренги, и каждому говорить какую-нибудь пакость, по поводу того, что ты там, что не за костюм, или что ты неряха, ты там, а ты как свинья стоишь, а ты как-то так. Ну, в общем, обычная история. Каждому тычок, затык, позатыльник. Когда она дошла до моей дочери, она просто пропустила ее и пошла дальше. Потому что у моего ребенка была другая энергия. На тот момент я не могла организовать родителей уволить эту учительницу. С младшей дочерью я уже могла организовать родителей на то, чтобы такого рода людей, больных психически, в школе не было. Но в тот момент, когда я не могу повлиять на эту ситуацию, я могу научить ребенка быть невидимым для этого агрессора. Так. Угу. Вот тут я немножко почитаю чат, то что-то активная была переписка. Вот тут хороший вопрос, Юлия Панова пишет. И тогда травмы не будет. Нет, девочки мои, травма будет. Излечение травмы будет быстро, и эта травма превращается в урок. То есть, когда ребенок получает обиду, несправедливость, вот безучастность, например, или там, ну, всякий другой игнор, оскорбление, что-то еще, в качестве, с вашей точки зрения, урока, то есть вы говорите, а зачем же это произошло, чему это учит нас, как поступать, чтобы этого не было, почему это могло случиться, то эта травма, она, естественно, эмоциональная травма, она переходит в разряд опыта и урока. И обязательно нужно простить обидчиков, обязательно подарить им мысленные подарки, обязательно помириться с ними. Ну, с моими детьми было все просто, потому что если они на кого-то обижались, у них тут же начиналась ангина. То есть кому в горле гнойная ангина и все. И поэтому, как только начала свербить горло, я никогда не говорила им, и даже они сами это говорили, они не, ну, только это случалось, ребенок говорил, ой, надо пополоскать прополисом и понять, на кого я разозлился. Я сейчас позанимаюсь этим вопросом. Потому что ни у кого не возникало случая, ты там промочил ноги, или там без шапки ходил, или еще что-нибудь, или голос перетрудил. Сразу было понятно, что любая проблема с ларингитом, фарингитом, это что? Это претензия кому-то. Вычисли претензию, за час горло пройдет. Дети научились этому в 7-9 лет. И дальше уже это было... Они могли выбрать злиться, например, постарше подросткового возраста, дочь говорила, а я хочу на нее злиться, потому что она вот такая, раз такая. Я говорю, окей, ты злишься и болеешь, я тебя не лечу, ты сама лечишься. И просто дискомфорт лежания в постели, температура и все такое, в конце концов, побуждали выбрать или злость, или здоровье. Да, то есть праведное негодование или здоровье. Так. Вот опять продолжается переписка. Анечка пишет, что, может, промолчал сынок, чтобы не выставила его перед группой «Маменькин сынок». И Маша отвечает: «Не знаю». Да не важно, по каким причинам. Важно то, что нет уверенности у ребенка, что мама спокойно разрулит. Понимаете? А спокойно разрулить можно только тогда, когда вы понимаете, никто вам ничего не должен. Когда вам кто-то должен, вы не можете спокойно разрулить, потому что вы разочарованы. А когда вам никто не должен, вы говорите: будьте любезны, сделайте то-то, то-то. Это требуется вот так, вот так, вот так. То есть вы являетесь инициатором какого-то действия. Так. Вот Ирина говорит: у меня бабушка сейчас так говорит: ты чего сидишь как танк, у тебя дети одни на улице гуляют, уже нет никого, всех домой загнали, ты чего сидишь, не переживай, иди ищи. А я и спокойно, они гуляют, но гуляются придут, мы договорились. Но здесь важно очень понимать, что ваш ребенок знает, где гулять, как реагировать на незнакомых взрослых, как действовать, если кто-то к ним пристает и так далее. Вот об этом тоже, кстати, Алена рассказывала ситуацию, когда девочка у нее загулялась в лесу. А вот фраза «Люба, может быть, бабушка сама поищет, прогуляется» – это неправильная фраза, потому что бабушка создаст очень дестабилизирующее поле, и с детьми может случиться несчастье. Поэтому надо просто изолировать бабушку. Так, в магазин ходит за мороженым, но из хлеба с молоком мне прикупят. Сыну 8 лет, на любое замечание реагирую слезами. Как поступать? Ничего плохого в этом нет. Первое, что нужно вам самой понять, что эти слезы – это не показатель слабости, это показатель чувствительности. Вы должны проанализировать форму ваших замечаний. Вообще замечаний быть не должно, понимаете? Должны быть поддерживающие советы и вопросы. Вместо того, чтобы сказать, как ты кладешь руки на столе, нужно сказать: тебе удобно так сидеть? Может быть, убрать руки по-другому? Вместо того, чтобы сказать, почему ты ходил по лужам, или там сними свои ботинки, не топай по грязи, нужно сказать: тебе нравится мыть полы самому? Вопрос – это лучшее обращение. Понимаете, когда мы делаем замечание, мы указываем: ты не такой, как надо. Наши чувствительные дети смысл замечания пропускают мимо, они только видят, что мы не такие. Ну, он не такой, как надо, он плачет от обиды, что он не такой, как надо, ты его не любишь, мама. Значит, для того, чтобы вот эти вот слезы перевести в конструктивное русло, вам нужно записать выражения, которыми вы обращаетесь к ребенку, внимательно их почитать. Вы, исходя из пройденного на курсе, сами увидите, где вы бьете под дых. То есть на самом деле вам кажется, что вы хотите повлиять на ситуацию, а в вашей интонации звучит унижение или оскорбление, или вот это подтверждение того, что ты не такой, как надо. Так, ребенку 5-6 пытается всего добиться шантажом. Как реагировать? Прекрасно. Очень хорошо, что он пытается добиться шантажом. Это сильная натура. Отличное качество. Надо вести себя так, чтобы шантаж не срабатывал. Вот ребенок шантажирует, а вы говорите: мне нравится, какой ты упертый. Я люблю детей и тебя конкретно, потому что такой решительный характер. К сожалению, ничего не получится. Ты этого не получишь. Вы должны быть как скала в тех вопросах, в которых вы действительно считаете себя правой. Но вы должны понимать, что если шантаж распространяется на все, значит, у вас слишком много сфер жизни, которые вы не делегировали ребенку. То есть стоять насмерть можно в 3-5 вопросах, а в остальном ребенок несет ответственность за свой выбор. Например, он хочет пойти в тонких штанах на улицу гулять, да, и он в них замерзнет. И если даже этому ребенку всего 5 лет, ему можно уже объяснить, что, ну, вы сами решаете, если вам потом на больничном сидеть неудобно, вы говорите категорически нет. Если у вас есть возможность поболеть, вы ему говорите: сейчас ты пойдешь в этих штанишках, ты простынешь, я не смогу тебе читать сказки, заботиться о тебе, придется тебе посидеть одному там или с няней. Ты согласен на это? Понимаете? То есть вам просто нужно показать причинно-следственные связи, которые проявится во время этой ситуации. То есть шантаж – это отражение неготовности родителя четко показать свою позицию. Проведите ревизию своих конфликтов с ребенком, потому что 80% случаев это просто желание оставить, кто прав, ты прав или я прав. А на самом деле ситуация такая, да пожалуйста, иди ты в эти штаны, да пожалуйста, ешь ты, или там не ешь, хорошо, не хочешь кушать, не кушай, иди гуляй. Следующая еда будет через 3 часа, никаких перекусов, ничего этого не будет. То есть здесь вопрос в твердости родителя в выбранной позиции. На этот счет у меня есть запись, пожалуйста, подробно ее можете прослушать, называется «О достоинстве родителя», она в открытом доступе на моем сайте. Найдите и прослушайте, это как раз как работать с шантажом. У меня был такой случай с моим класс-руководителем. Я с ней конфликтовала с 5 класса. В 11 классе мама мне постоянно объясняла, как ты к ней относишься, так она к тебе, закон бумеранга. Я долго упорствовала, а потом начала находить мне хорошее. Тоже дарила эмоциональные подарки. Для меня было в шоке, когда один раз я пришла в класс, а она бросилась меня обнимать и говорить хорошие слова. Да, спасибо, Оля, за пример. Дело в том, что самое главное, друзья мои, когда мы учим ребенка видеть в несправедливом взрослом слабого, неуправляющего собой человека, когда мы учим ребенка состраданием и пониманием отнестись к тому, кто причиняет нам боль или злость, и постараться подарить ему эмоциональные подарки, внутри снять претензию, но при этом снаружи защитить свои права, а ребенок сам права свои защитить в школе не может. Это ваша задача, чтобы вы пришли и сказали, мой ребенок вот так будет себя вести. Я настаиваю на том, что мне не интересуют там оценки, вот достаточно, что он сидит на уроке и там на свою там тройку получает, или какие-то другие моменты. То есть это ваша задача четкую позицию выразить по существу вопроса о том, в чем конфликт с учителем. Но со стороны ребенка должно быть полное понимание, что он в силе, как я поговорила своим детям, дети, вы красивые, любимые, талантливые, а эта учительница несчастная, больная, издерганная и работает за 3 копейки. Кто из вас сильнее? Так давайте пожалеем ее, давайте подарим ей там фазенду с лошадью личной, пусть она поскачет там по чистому полю, пусть она получит приз от президента, давайте поиграем в эту игру. Когда у ребенка снимается вот эта внутренняя обида, ведь обида всегда от чего? Тот, кто сильнее, причиняет нам вред, понимаете? И мы обижаемся. А если ребенок сильнее, то он понимает, что это, знаете, ах, моська, знаете, она сильна, что лает на слона. Отношение вот к агрессору, как к моське, оно формируется в детстве. Но самое главное, если ребенок научился перепрограммировать учителя, то он сделал 80% на всю оставшуюся жизнь себе коммуникативного искусства. Потому что для него не будет проблемы, начальник глупый, сосед неприятный или еще кто-то. Он просто перепрограммирует их, и вокруг него будет другая среда. Поэтому конфликт с учителем – это очень полезный конфликт. Или там какие-то другие ситуации сложные. Это очень полезная ситуация. Вы на ней можете научить ребенка, как превращать реальность в ту, которую вы хотите. Так. Наташа вот говорит, все равно так реагирует по поводу слез, что ли, я так понимаю. Тут очень важно, я говорю, понять, как, если ребенок очень чувствительно реагирует на ваши замечания, во-первых, не хватает золотого запаса, то есть вы очень мало по количеству времени и по количеству слов показываете своим поведением, как вам классно с этим ребенком проводить время. Если ребенок получает много такого золотого запаса, заметьте, не хвалите его, какой ты умница, лапочка и красавчик, а проводить с ним время в упоении. Если вы с ребенком в упоении скачете на мячах, прыгаете, ну, в смысле, на надувных мячах, например, да, там, или вместе в упоении пекете пирог, или вы хохочете над комедией, или вы там вместе разводите кроликов. Если вы что-то делаете вместе в экстазе, он чувствует, что он нужен, любим, он востребован вами. Ваши замечания, во-первых, будут другими, во-вторых, он по-другому их воспримет. Но тут еще важна сама формулировка. Очень часто мы говорим замечания такой формулировки, которую нам родители говорили. Нам кажется, что мы по-другому обращаемся, но на самом деле это по эстафете переданное желание уязвить и унизить. Проверьте эти фразы и вместо замечаний используйте вопросы. Тебе удобно это? Может быть, сделать по-другому, как ты считаешь? Или, например, мне неудобно, что происходит вот так. Давай-ка поступим по-другому. Сын 4 года грызет ногти. Давно не можем избавиться от этой вредной привычки. Я уже не реагирую на ноготки, жалко. Вы знаете, тут я вам скажу такую вещь. Особенно ваш, Юлечка. По-моему, да, ваш Юлечка, сынок. Очень чувствительные дети, ну, они такие сложные, такие тонкие, и я скажу, такая вредная привычка, как потребность грызть ногти, это, в общем-то, форма невроза. Ну, я бы сказала так, не самый худший способ компенсации. Просто если бы он этого не делал, он бы чаще болел, или там еще какие-то моменты, потому что Это не привычка вредная, это следствие компенсировать напряжение, которое возникает внутри. Или от того, что родители друг друга не понимают, или от того, что социум его не понимает. Ну, короче говоря, мало уверенности мамы в том, что с ребенком все в порядке. Вот. Вот Елена Васильевна тут говорит, что ценит нашего папу. Он это умеет, а я нет. Перепрограммирование другого человека не является вмешиванием в энергетическое пространство. Я так назвала эту фразу перепрограммирование, это неправильное слово. Я имею в виду, давайте я сейчас поясню этот вопрос, видимо, Света Савицкая не училась на наших курсах. Смотрите, что происходит. Каждый, я имею в виду предыдущих каких-то программах, когда вы видите человека счастливым, когда вы видите его довольным, а я вот это, об этом говорю, о перепрограммировании, я перепрограммирую отношение человека ко мне. Когда я неприятного человека вижу счастливым, я могу представить его лучезарным, я могу представить его успешным, я могу видеть, как ему хорошо, искренне хорошо. Что я делаю? Я как бы поддерживаю его душу. То есть я поддерживаю искру света в нем. Человек испытывает облегчение. Он не понимает, что это от меня идет поддержка. Он этого не знает. Он просто чувствует облегчение, потому что ни один злой человек не испытывает кайфа от того, что он злой. Злость всегда разрушает. И когда вы посылаете человеку хорошие, добрые пожелания, именно не пожелания, а визуальную картину, вы видите его как бы суть, вы видите его подлинное лицо счастливое. А я уже много раз приводила пример, как я тренировалась в этом качестве, я ездила в транспорте, в общественном, выбирала самые мрачные морды и представляла, от чего этот пропойца может искренне смеяться, или от чего эта вредная бабка, которая проклинает правительство, молодежь и всех на свете, от чего она может улыбнуться. Она может улыбнуться, если нагладит свою кошку, когда возвращается домой и говорит: «Ах ты, милая моя кисонька, эти вот сволочи такие, раз такие нехорошие, они вот такие все плохие, а ты моя умничка, вот я тебе принесла свеженькой рыбки». Ну, хоть кому-то она испытывает какое-то тепло. Так вот, я тренировалась, я визуализировала этих людей счастливыми, и эти люди в транспорте меняли свое эмоциональное состояние и выходили в гораздо лучшем настроении. Я хочу сказать, вы не можете изменить характер человека, вы можете только дать ему порцию доброты, которая вернется вам, потому что он будет агрессировать в адрес других, но не вас. И этим меняется мир. Почему сказано «изменись сам, вокруг тебя изменится тысячи»? Потому что когда вы меняетесь, когда вы видите в каждом хорошее, вы поддерживаете это хорошее, человек поворачивается к вам этой хорошей стороной. Так, Светлана, если ребенку уже 20 лет, и я сейчас понимаю, что многое сделала не так в воспитании, сама заложила программу в него, как справить свои ошибки? Никак, Татьяна, никак. Попросите прощения у ребенка, ну, мысленно. Открепите все ваши, сделайте открепление с ребенком по шнурам, да, осознайте, что зачем-то он выбрал маму, которая заложила ему всякие блоки, и, вероятно, ему нужно эти блоки самостоятельно как-то раскрывать. Верьте в то, что он как-то с ними справится, вы ему ничем не можете быть полезны. Кроме того, что вот сможете как-то поверить, что он с ними справится. Пока вы будете хотеть его исправить, пока вы будете хотеть лишить его этих блоков, вы продолжаете его давить и вмешиваться в его жизнь. Отпустите его, дайте ему получать свои ошибки. Так, сегодня обедала в кафе со своим 16-летним сыном. Заметила, что он весь сжимается, напрягается в присутствии посторонних мужчин. Его отец эмоционально неуравновешенный, нереализованный человек. Значит, Юля, очень важный момент. Ну, если вы хотите правду, вам нужно самой простить его отца, да? То есть понять, что этот человек на самом деле великий учитель вам. Он показал вам, каким не надо быть. Это первый момент. Второй момент. Ребенку нужно научить, что у этого отца есть обязательно положительные качества. Даже если их вы не видите, вы должны это найти. Понимаете? Потому что я уже говорила, еще раз повторю. Если ребенок презирает, унижает, боится одного из родителей, он презирает, боится, унижает какую-то часть себя. И он не может быть нормальным и счастливым. Если ваш ребенок не имеет никакого положительного опыта восприятия второго родителя, у него будут большие проблемы не только в отношении чужих мужчин, но и в самореализации. Потому что, ненавидя отца или боясь его, он одновременно ненавидит и боится свою мужскую природу. Но на самом деле мужская природа – это не есть агрессия, грубость или какое-то другое негативное вмешательство. Мужская природа – это просто сила и целеустремленность. И агрессивны только те, кто несчастен. Счастливые люди агрессивными не бывают. Поэтому здесь очень важно понять, что первое, и вот здесь мы переходим к важному пункту, касающемуся подростков. Негативные состояния в подростковом возрасте неизбежны. ощущение того, что я не такой, как надо, что у меня не дурацкая фигура, некрасивое лицо, что меня все девочки не любят, или меня все мальчики не любят, или там вот неприязнь в отношении какого-то пола, либо боится женщин, либо боится мужчин. Это нормально. То есть это нормально испытывать эти чувства. Первое, что вы должны поддержать, знаешь, это все боятся этого, многие боятся этого. Но давай подумаем, что поможет по-другому к этому отнестись. Когда папа такой человек деспотичный, да, то два пути для того, чтобы его преодолеть. Первое – это осознание того, что он деспотичный от несчастья. Да, то есть нужно хорошо понимать его детство, понимать, по какой причине он так себя ведет. То есть для себя понять, что человек просто заложник ситуации. В отличие от нас, работающих на курсе, которые меняют свою ситуацию, у людей, которые живут бессознательно, нет такой возможности. И второй момент – подумать, за счет чего обрести уверенность в себе. А это всегда уникальность, неповторимость и ваша вера в него. Так. Вон Светлана говорит, училась почти на всех, срезонировала на перепрограммирование. Спасибо. Ну вот видите, у каждого свое слепое пятно. Перепрограммирование, да, это логическая позиция. Я называла перепрограммированием изменение эмоционального фона в отношении вас самих. Так, травма, полученная от отца. Ну тем более, нужно, вы же знаете, как работать с травмами. Давайте учите ребенка открепляться. Маленькие детки, мои крестники, постоянно болеют в садике. Неделя в саду, 3 недели дома. Что таким образом они показывают своим родителям? Ну, я даже не буду отвечать. Всем понятно, что они показывают. Тут нечего отвечать. Что невыносимая среда. Я вообще против садиков. Абсолютно. Потому что, ну, есть дети, которым это нужно. Вот, например, как раз вот дочка Елена Васильевна, удивительная девочка по своей коммуникативной открытости, ей нужно постоянно быть в группе. И она там прекрасно в социальной группе находится. А дети с более тонкой организацией, они не могут находиться в саду, потому что просто от того, что переизбыток, как бульон, знаете, очень много разных энергий. Поэтому здесь ситуация не в том, что она что-то родителям показывает. Если бы они показывали родителям, так они болели бы дома. Они показывают несовместимость с социумом, вот и все. Теперь поподробнее про подростков. Если мы вернемся к алгоритму, да, я первый пункт, который говорила, вера своего ребенка, с подростками в дважды, там, в трижды сложнее это осуществить, потому что мы видим очень сильные проявления отчаяния, разочарования в себе, ну, там, всяких негативных состояний эмоциональных и так далее. Вы ничем не можете помочь подростку, кроме просто веры в то, что он это перерастет. Понимаете? Если вы, как бы вам сказать, ну, придаете много значения его страданиям, то есть вместе с ним вот это делаете, то вы питаете эту среду. Подростку нужно испытать бурные состояния эмоциональные. Подростку нужно испытать бурные чувства. Мне вот спросили тут, какие книги почитать, значит, в подростковом возрасте, чтобы ребенку какие-то, может быть, для понимания себя. Но вы знаете, художественные книги надо читать. Не зря эти дети увлекаются, например, фильмом «Сумерки» про вампира, любовь вампира-вегетарианца к девочке там. Потому что в этих сюжетах фэнтези, фэнтезийных, вскрыты и показаны тупиковые ситуации как раз вот этого подросткового возраста. Непонимание друг друга, непонимание себя, непонимание родителями тебя. Как с этим жить? Единственное, чем мы можем помочь, это тем, что мы верим в ребенка, внутри себя знаем. Как только можем по возможности, как только у него более-менее настроение хорошее, разделяем с ним радость, показываем своей счастливой жизнью, ради чего стоит жить, и, может быть, делитесь теми переживаниями, которые вы пережили. Потому что все равно вы не можете ребенка убедить, что это пройдет, что у него будет еще 25 любовей, если это несчастная любовь, что все это приходящее и так далее. В тот момент, когда он впервые испытывает предательство, отвержение или еще что-нибудь, бесполезно объяснять об этом. Это первый раз. Но вы можете сказать, что я тоже испытываю такие чувства, или там вот кто-то там из ваших близких. На самом деле это жизненный опыт. Это, знаешь, как мороз во время, когда прорастают всходы и ударяет мороз. И если эти всходы хорошей породы, то они, ну, растительные, да, то они закаляются, потом вырастают в мощные растения. Это неизбежно происходит наша эмоциональная реакция. Важно понимать, чему это учит. То есть в тот момент, когда ребенку плохо, бесполезно с ним обсуждаться. Но вы сами должны понимать, что нельзя избежать, короче, разочарований. Нужно показать, как справляться с разочарованием. Справляться-то не значит, что я вот не грущу, а веселюсь и танцую. Справляться значит, я принимаю. Сегодня мне плохо и тяжело. Что я могу сделать в то время, когда мне плохо и тяжело? Как мне не усугублять ситуацию? Вы же все это проходили. Спады и провалы. Как пережить эмоциональный спад, не углубляясь в него? Нужно, по крайней мере, комфорт создать для тела. С удовольствием, там, я не знаю, завернуться в плед, попить чайку вкуса, посмотреть любимую комедию. У меня, например, моя дочь, вот младшая, очень, очень тяжелый у нее подростковый возраст был. Она год вообще ничего не делала, лежала на кровати практически всегда с компьютером на животе и смотрела в огромном количестве аниме и всякие другие фильмы. Я ее страховала от школы, по возможности там минимально как-то мы там участвовали в этом экстернате. Я видела, мне нельзя вмешиваться, ей нужно пережить этот период глубокого разочарования в себе, потому что ей было там 13 лет, или, ну да, 13 лет, а выглядела она тогда еще на все 17, а круга общения у нее нормального не было, она абсолютно никому не подходила, у нее было тотальное одиночество. И лучшее, что она нашла для себя, спасаться в этих вот дурацких фильмах и сериалах. Я поняла, мне нельзя вмешиваться в это. Я должна, наоборот, сказать ей, раз тебе это помогает, окей, смотри это. Но я не могу согласиться с тем, что ты не обслуживаешь себя, там, ты не готовишь себе кушать. Давай мы, вот я позволяю тебе вот это, я принимаю это с тобой, но помоги мне с печным пирог на ужин. И когда я вытягивала ее на какие-то бытовые вещи, она, естественно, из этого моря поднималась. Но почему? Потому что я знала, это просто фаза такая. Пострадать называется. Если подросток не проходит фазу страдания, он вырастает взрослым человеком с большими пробелами. И потом возникает в жизни ситуация, когда это подавленное страдание прорывается и создает очень большие конфликтные вещи в семье во взрослом возрасте. Так, про гендерную ориентацию. Это очень серьезный вопрос. Я хочу сказать, что мы живем в эпоху, когда люди стремительно приближаются к андрогинности. Весь наш курс направлен на то, чтобы сбалансировать в нас в самих мужское и женское начало. А вся наша культура, она сейчас продолжает муссировать тему сексапильности, сексуальности и патологического внимания к телу. Но на самом деле притяжение людей определяется не телом, а душой. И в основе, например, гомосексуальных связей лежит не потребность в одном и том же биологическом объекте, а потребность в родственной душе. Просто очень часто мальчики, имеющие авторитарных женщин в семье, тяготеют к своему же полу, потому что они просто боятся этих авторитарных женщин. Им проще понимать мальчиков. Да? И дело тут не совсем не в гормональных каких-то вещах, а в эмоциональных. Но эта тема очень серьезная, и ее между делом не расскажешь. Я хочу как раз по этому поводу сделать вам предложение. Уже готова страница моего курса авторского, курса Светланы Добровольской, женского курса. И уже есть анонс первых тренингов. 10 июня будет тренинг, ну не тренинг, а вебинар, то есть на тему как раз вот женской и мужской идентификации. И там я поговорю поподробнее о том, как это происходит, в каком возрасте. Я не знаю, видна ли ссылочка моя. Это ссылочка на страницу клуба. Вы можете зарегистрироваться, и тогда вы будете приглашены на вебинар. Об условиях членства в клубе там все написано. 10 числа, 10 июня будет семинар, посвященный как раз вот этому вопросу о гендерной самоидентификации. С нашей стороны, с родительской, важно объяснить одно, что ребенок должен понимать, вы любите его, вы верите в него, вы знаете, что он своим уникальным путем идет и развивается. Понимаете, вы как бы, если вы пережидаете это состояние, то ребенок тоже верит, оно пройдет. Если вы боретесь с этим состоянием, ребенок не верит, что оно пройдет, он в отчаянии. После общения с группой детей любую дочка буквально тайфуном становится как будто невменяема. Что лучше продолжать такие выходы в свет, она научится. Или лучше как-то ограничить, пока ей 4 года. Просто нужно редко это делать. Ну, например, 2 раза в неделю. И потом понаблюдать, как компенсироваться. Или там, допустим, на 2 часа в обществе. Это так и есть. Она и буквально там с тайфуном и становится. И гиперактивные дети, они так и реагируют. И это будет еще довольно долго. Не в 4, и в 7, и в 9 лет еще будет тайфуном становиться. Ну, просто по-другому уже немножко. здесь очень важно, чтобы у ребенка было достаточно природы для компенсации пространства, да, на свежем воздухе. То есть можно проводить время с детьми на свежем воздухе, а в закрытом помещении они очень сатанеют, она отравляется чужими аурами. И количество этих встреч, оно должно быть как-то все-таки уравновешено, понимаете, потому что ее не приучат эти встречи, они каждый раз дестабилизируют поле. Поэтому нужно порционно очень отмерять. Например, я никогда не советую таким детям устраивать шумные дни рождения с шариками, клоунами и так далее. Там, не ходить в парк в воскресные дни. Ходите в парк, а там мало людей. Так, ссылка видна. Ну вот, собственно, то, что я хотела сказать, я как бы изложила. Если вот по моему материалу, который я сейчас говорила, есть какие-то острые вопросы, то сейчас, пожалуйста, задайте вопрос. Потому что, честно скажу, эта тема безбрежная, и по поводу поддержки родителей с детьми. И для меня она уже как бы в прошлом. Я не очень, как вам сказать, может быть, не очень структурно сейчас излагаю, потому что это стало, вошло в мою плоть и кровь. Да? То есть легче всего структурно объяснить то, над чем работаешь. А мне это сильно уже прошлый этап моей жизни. Вот Маша пошла усваивать, говорит, я очень рада. Ну, Маша, я думаю, что мы должны тебе в пояс поклониться за эту историю, потому что на ее примере мы увидели две важных вещи. То, что несмотря на наше продвижение, у нас есть слепое пятно. Если мы в чем-то негодуем, значит, именно эта тема для нас болезнь. У кого-то это может быть отношение полов, у кого-то это отношение к детям, у кого-то здоровье. Вот. Но когда вы теряете контроль над собой, вы должны просто отвлечься, перейти на другую совершенно тему какую-то, мысль. Понятно, что я пока не догоняю, в чем смысл, зачем это для меня. Но негодовать никогда не колорит. Потому что как только вы негодуете, вы признаете, я никто, а жизнь меня строит. Как только вы говорите, зачем мне это, вы признаете, я творец, зачем мне это построить. Вот Марина говорит, пребывает уверенность, что на этом поле все будет хорошо. Конечно, на этом поле, Мариночка, будет все хорошо, особенно с твоим сыночком. Ну, на этом я прощаюсь с вами, повторяю приглашение в свой клуб. И хочу сказать вам, что так же, как в нашей работе над собой, главным является уверенность в том, что все не зря, также и в поддержке детей главным является уверенность в том, что любой эксцесс, любое несчастье, любое испытание – это опыт для того, чтобы обрести какое-то новое качество. И детство – это как раз такое время, когда мы их обретаем, эти качества. И если это качество проанализировано, то у ребенка не остается травмы. У него есть неприятный эмоциональный опыт, который сублимируется в понимание новое. И он уже иначе смотрит на это. Встречаемся в воскресенье, говорит Алена, последний вебинар женской программы. Ссылка для входа та же. Да, для полных людей будет вебинар, я вот сейчас не могу сориентироваться с днями недели. Будет семинар, наверное, я так думаю, дня через два я дам анонс. Вероятно, вот как раз между этими выходными, между 10 и 24. Мы согласуем с Еленой Васильевной. И будет семинар именно по определению текущей эмоциональные проблемы, мешающие снять буфер. Так. Да, вот Ирочка говорит, тоже благодарность Маше. Да, там вот Викуся спрашивала вверху, какой бы тренинг еще пройти. Я могу сказать, если вы не проходили мой женский тренинг, женская целостность, то он как раз углубит материал вот этого тренинга. Вы можете зайти на сайт и посмотреть женская целостность тому, кому интересно, потому что он детализированно касался многих моментов, связанных с коммуникацией в семье, с детьми, с родителями и так далее. То есть он более такой прикладной в смысле взаимодействия. То есть наш вот этот текущий тренинг, он был прикладной в смысле трансформации себя, а тот вот как раз направлен на внешние какие-то моменты. Если вы хотите углубить, ошлифовать, так сказать, много, вы можете его пройти. Так. Вот тут вопрос интересный. У нас встреча детсадовских родителей с детьми. Ужинаем вместе. Муж хочет пойти, а мне страшно. Юлечка, не надо бояться. Не надо бояться. Вы, пожалуйста, доверяйте природе. Тем более ваш муж, мы уже обсуждали этот вопрос. Ваш муж эмоционально чувствительный человек, и контакт у него с ребенком хороший. Вам достаточно туда пойти и просто улыбаться, ничего не делать больше. Ребенок необщительный, нужно своим примером показать. Ну, конечно. Есть книга по детской психологии, детям объясняется. Огромное спасибо Светлане Алене за то, что откликнулись на просьбу, проблему Маши. Это срезонировало для всех, а значит, это нам нужно. Ирочка говорит, хочу жениться и учиться, и в клубе общаться. Юля, а вы можете отправить папу с сыном без вас, если вы боитесь общаться там в клубе? Всего доброго, будьте здоровы и хорошей недели, предстоящей после выходных. Честно говоря, трудноватый месяц май был для меня тоже. И надеюсь, что как-то стабилизируются эти приливы и отливы энергии, и как-то мы сможем более целенаправленно реализовать наши цели в июне. Счастливо!